Константин Соловьев. «Бумажный тигр». Материя. Том 1. Часть 1. Фунт неприятностей. Тигр, тигр, жгучий страх. Ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя. Тигр. Уильям Блейк. Говяжья вырезка с грибами в слоеном тесте — сложный рецепт. Подступайте к нему, убедитесь, что запаслись всеми необходимыми ингредиентами в точном соответствии с приведенным списком. Нет ничего более вызывающего сочувствия, чем джентльмен, вздумавший положиться на свою интуицию там, где требовался точный расчет, и в решающий момент обнаруживший, что остался без розмарина. Большая поваренная книга Хиггса. Глава 1. Колокольчик зазвонил ровно в 4 минуты пополудни, заставив Лейда Лайфстоуна, владельца лавки «Бакалейные товары Лайфстоуна и Торпа», неразборчиво выругаться сквозь зубы. Миддлдек, не вечно гомонящий Айрон Глоу и не чопорный Олд Донован, жизнь в нем течет размеренно и неспешно, в раз и навсегда заведенном ритме, так что за долгие годы торговли, в движении покупателей, Лейд привык разбираться не хуже, чем почтенный лоцман британского королевского флота в карте океанских течений вокруг острова. С утра обыкновенно наблюдалось некоторое оживление, напоминавшее мелкую, но бурную приливную волну. Взъерошенные, уставшие после ночной смены кэбмены спешили шлепнуть по прилавку грязной монетой, потребовав полфунта самого дешевого жевательного табаку. Шатающиеся после гулянки моряки, завернувшие из клифа и спутавшие бакалейную лавку с глупой уткой, что через дорогу, норовили заказать пиво. К полудню всякая жизнь в Миддлдеке стихала, прячась от яростного тропического солнца нового Бангора, и лишь вечером в торговле наступало приятное оживление. Дверной колокольчик начинал трезвонить почти ежеминутно, и вторя ему приятным стрёктом никелированных клавиш отзывался кассовый аппарат Сэнди. Сам Лейд встречал эту волну, как и подобает профессионалу, засучив рукава, вооружившись совком для муки, уксусными склянками или гирьками для весов, он успевал везде и всюду, без конца взвешивая, упаковывая, советуя и находя время перекинуться с покупателями парой другой еще не залежавшихся шуток. Полуденное же время было в лавке мертвым сезоном. Зная это, Лейд обычно отводил его под уборку и хозяйственные работы. Пользуясь затишьем, можно было перебрать старые свечи, переклеить этикетки на консервных банках, рассортировать чай или сделать что-нибудь еще. В бакалейной лавке всегда не меньше хлопот, чем на борту корабля. Вот почему, услышав звон колокольчика, Лейд Лайфстоун ощутил не столько обычное для лавочника удовлетворение, сколько раздражение. «Кто?» — громко спросил он, выглядывая из газеты. «Чего изволите?» К его удивлению, это был не какой-нибудь чумазый трубочист, вздумавший купить пару унций лучшего ежевичного мыла Соулбахера, и не растяпа повар из ближайшей гостиницы, лишь к обеду обнаруживший нехватку кориандра. Не подгулявший шкипер, ищущий фосфорных спичек, и не пекарь в поисках муки. Словом, совсем не тот покупатель, которого рассчитываешь увидеть в лавке, да еще в разгар дневного зноя. «Ей было лет 70-75, — прикинул Лейд. Может, и меньше, но много слоев черного крепа редко молодят человека. Почтенный коронзон, и не жарко ей разгуливать по санцепеку в глухом траурном платье. Лицо ее показалось Лейду незнакомым, и это удивило его. Хука-Хука — совсем небольшой район, и он привык считать, что знает всех своих покупателей. «Добрый день, мистер Лайфстоун. Добрый день, мисс Прайс». Спрятавшаяся за кассовым аппаратом Сэнди вздрогнула от неожиданности. «Должно быть, опять украдкой читает своего бусинара», — подумал Лейд, и уже дошла до того места, где капитан Сорвиголова прыгает в кишащее акулами море, чтобы добраться вплавь до форта Саймон Стоун. Глаза ее выглядели расширенными. Видимо, тысячемильный путь, который пришлось проделать ее воображению от Южной Африки до Британской Полинезии в считанные секунды, не прошел для нее даром, однако она быстро пришла в себя. «Добрый день, миссис Гаррисон. Ну и ужасная жара на улице, правда? Хотите холодной мятной воды с лимоном?» «Нет, милочка, благодарю. Если можно, я хотела бы...» Ее прервал металлический грохот, донесшийся из подвала. Сам Лейд даже не вздрогнул. Когда вынужден содержать бакалейную лавку, являющуюся вместилищем тысяч самых разных вещей, постепенно привыкаешь к подобного рода звукам. Судя по всему, жестяной балбес Диги, прибирающийся в служившем складом подвале, опять задел бидон с маслом или что-то в этом роде. Но старая леди, которую Сэнди назвала миссис Гаррисон, застыла с гримасой страха на сухом, как орешек, лице. «Все в порядке», — торопливо сказал Лейд. «Это Диоген, наш автоматон, самый большой растяп и путаник к югу от 20-го меридиана. Что могу предложить вам, миссис Гаррисон? Быть может, муки? Как раз вчера получили превосходную голландскую первого сорта, 6 пенсов за фунт». Миссис Гаррисон тихо засмеялась, отходя от страха. Миниатюрная, в своем глухом траурном платье из черного крепа, она выглядела старенькой благообразной мышкой, вздумавшей по какой-то причине внезапно покинуть свою уютную обжитую норку. «Нет», — подумал Лейд, — «едва ли у нее кончилась мука. А если бы и кончилась, куда проще послать служанку, чем преодолевать пешком всю Хейвуд-стрит по такой-то жаре да в ее возрасте. Может, ей нужна нюхательная соль?» «Благодарю покорно. Мука у меня еще есть». Миссис Гаррисон близоруко прищурилась, разглядывая прилавки. «Нет, сегодня мне надо кое-что другое».
«Оливковое масло?» — предположила Сэнди с готовностью. «Почули?»
По сравнению с кассовым аппаратом, мисс Ассандра Прайс выглядела совсем небольшой, такой, что ее едва можно было заметить, но Лейд знал, что в ассортименте бакалейных товаров Лайфстоуна и Торпа Сэнди разбирается не хуже него самого. Даром, что бухгалтерским грузбухом и журналом поставок предпочитает своего вертопраха Бусинара. «Взвесьте мне фунт чаю, если не сложно», — попросила миссис Гаррисон. «Я бы хотела чаю». Взяв в руки жестяной совочек для чая, Лейд не смог сдержать улыбки. В этот раз не для постоянных покупателей, вполне искренний. Ему не хотелось признаваться в этом даже себе, но стоило траурному силуэту миссис Гаррисон, обрамленному черным крепом, возникнуть в дверях бакалейной лавки, в груди его поселилось неприятное ощущение вроде того, что бывает, когда открываешь бочонок с испорченным маслом. Скверный такой, едва различимый душок. Но сейчас это ощущение растворилось подчистую к его немалому облегчению. «С удовольствием. Какой чай вы предпочитаете? Есть отличный дахунпао прямиком из Китая. Великолепно успокаивает нервную систему и приятен на вкус. Есть черный, крупнолистовой ассам, очень душистый и с мягким ароматом. Есть... А вы случайно не знаете, какой предпочитают брауни?» Жестяной совочек для чая вдруг показался Лайду непривычным и неудобным, как незнакомый инструмент. Будто ему не приходилось 1000 раз брать его в руки за прошедшие годы. «Что вы сказали, миссис Гаррисон?» Лицо у нее было потертое, похожее на песочное печенье или галету. И, несмотря на вежливую улыбку, насмешливым не выглядело. «Мне нужен чай для брауни», — спокойно повторила она. «Беда в том, что я совершенно не знаю, какой сорт предпочитают эти малыши. Как думаете, они больше любят дарджилинг или цейлонский? А может, им понравится чай с бергамотом?» «Надо посчитать до 10, — подумал Лейд. Кто-то из Треста упоминал про восточного мудреца, который советовал считать мысленно до 10 всякий раз, когда происходит что-то странное, и тогда многие ситуации разрешаются сами собой. Но этот восточный мудрец, кем бы он ни был, определенно никогда не ступал ногой на землю Нового Бангора, иначе давно выжил бы из ума, обсчитавшись до смерти. На этом острове часто происходят такие вещи, для понимания которых, пожалуй, лучше быть арифмометром, чем живым человеком». Сэнди встрепенулась на своем месте.
«Вы сказали брауни? Такие маленькие домашние существа, которые живут в хозяйском доме и шкодят по ночам?»
Миссис Гаррисон невозмутимо кивнула.
«Они славные малыши и вовсе не такие шалуны, как принято считать. Если поддерживать с ними добрые отношения, они платят старицей тому дому, под сенью которого обитают, убирают ночами мусор, придут пряжу, чинят всякие мелкие вещи, находят пропавшие монетки. Словом, польза от них куда больше, чем беспокойство».
«Чай для домашних брауни, миссис Гаррисон? Вот значит как». Лейд, помедлив, положил совочек для чая обратно на прилавок. Осторожно, как взведенный револьвер. Полицейский участок Хука-Хука находился на другом конце Хейвуд-стрит, добрых 0,5 мили от бакалейной лавки. Будь он столь же легконогим, как юные полинезийцы рассыльные, околачивающиеся у лавки, успел бы дойти туда за пару минут, но, увы, 60 фунтов лишнего веса — не лучшее подспорье для марафона. Кроме того, господин Лейт Лайфстоун славится в здешних краях как внимательный и чуткий бокалейщик, а отнюдь не спринтер. У него уйдет по меньшей мере в 3 раза больше времени на эту прогулку. «Сейчас 8 минут пополудни», — прикинул он. «Это значит, что Эйв Салливан уже закончил утренний обход и сейчас сидит за столом, полируя по своему обыкновению полицейскую каску и насвистывая под нос какой-нибудь фривольный ирландский мотивчик. Он молод. На обратный путь у него уйдет 5 минут, не более того. Хватит ли этого времени Сэнди, чтобы заболтать миссис Гаррисон, не выпуская из лавки?» Лейт едва не скрипнул зубами. «Почтенный Каранзон, покровитель здравомыслия. Эйв Салливан, конечно, славный парень и джентльмен, хоть и ирландец, он не станет говорить лишнего, но достаточно будет пары просочившихся слов, как его поднимут и насмех в тресте. Этого повода Олису Маккензи хватит на целый месяц зубоскальства. Смотрите, это же старина Чап, тот самый, что снабжает всех брауни Миддлдека чаем. Я слышал, ты планируешь расширять дело, уже наладил поставки керосина для эльфов. Что дальше? Консервированные персики для Богарта? Деготь для гоблинов?» Лейтон на всякий случай мысленно досчитал до 10. «Значит, вы хотите угостить ваших брауни чаем?» — уточнил он спокойно. — Что ж, весьма благоразумно с вашей стороны. Как говорит мистер Хиггс, ничто так не способствует добрым отношениям, как чашечка ароматного чая с имбирными сдобными булочками. И здесь он, несомненно, прав. Миссис Гаррисон подняла на него удивленный взгляд миндально-желтых глаз. — Кто такой этот мистер Хиггс? — осведомилась она. — Он живет на Хейвуд-стрит? Где-то за большой никелированной кассой негромко фыркнула Сэнди. «Едва ли этот джентльмен когда-нибудь посещал остров. Мистер Чап, то есть мистер Лайфстоун, имеет в виду сэра Бартоломью Хиггса, автора большой поваренной книги Хиггса. У мистера Лайфстоуна очень трепетные чувства к этой книге». Лейд бросил в ее сторону нарочито сердитый взгляд. «Побольше уважения, мисс Прайс. В мире, в котором нам с вами посчастливилось жить, существуют лишь 2 книги, заслуживающие самого искреннего почитания и достойные того, чтобы всякий британец держал их подле себя. Это Библия и большая поваренная книга Хиггса. Одна из них — всеобъемлющий, душеспасительный труд, содержащий все необходимое человеку для духовного развития и совершенствования. Другая же... Что ж, в Библии тоже встречается несколько неплохих притч». В другой день Сэнди не замедлила бы вступить в пикировку, у нее были свои счеты с мистером Хиггсом, но сейчас она явно обнаружила тему поинтереснее. «У нас есть очень хороший кимун. Это китайский красный сорт. Душистый, пахнет фиалками, но он из дорогих шиллинг за унцию. Наверное, это чересчур для ваших гостей, да?» Миссис Гаррисон поджала тонкие морщинистые губы, что могло изображать улыбку. «Все в порядке. Это меня не разорит, Сэнди, милочка. Кроме того, я чувствую необходимость задобрить их. Вы даже не представляете, до чего эти малютки обидчивые». Лейт ощутил некоторое облегчение. По крайней мере, разговор выворачивал на вполне твердую почву, которая была ему отчасти знакома. Вновь взявшись за совок, он безошибочно определил нужный сундук среди прочих и распахнул крышку. «Обидчиво, а? Никогда бы не подумал». Миссис Гаррисон горестно вздохнула. «Иногда с ними бывает так непросто. Честно говоря, я сама виновата. Не проследила за Эсси. Это моя камеристка Эсси. В прошлый четверг я попросил ее оставить на ночь крынку со свежими сливками в кухне, как мы обычно делаем на протяжении последних 30 лет. Брауни очень любят сливки, мистер Лайфстоун. Даже больше, чем сливовый пудинг или крекеры. Надо лишь помнить, что сливки непременно должны быть свежими. У них очень чуткое обоняние. Просто очень чуткое». Лейд привычно сделал из вощеной бумаги сверток и стал аккуратно ссыпать в него чай. «Вот как!» — нейтрально заметил он. «Что ж, если вы так говорите, должно быть, так оно и есть. Представляете себе мое смущение, когда утром крынка оказалась разбита вдребезги, а вместе с ней по меньшей мере 12 тарелок?» «Могу себе вообразить. Значит, это сделали брауни?» Миссис Гаррисон убежденно кивнула. «Ну, разумеется. Больше и некому. Эта старая дурочка Эсси ошиблась и положила в крынку прокисшие сливки. Представляете? Неудивительно, что брауни пришли в негодование. Кислые сливки!»
«Ужасно, мэм», — согласился Лейт, силе сохранить на лице непроницаемое выражение. «Просто кошмар».
«И не говорите, мистер Лайфстоун. Ужасная ошибка. Только боюсь, что иногда я сама соображаю не лучше, чем эта дурочка Эсси.
Честно говоря, очень уж мне жаль было этих тарелок. Представьте себе, среди них были тарелки из моего свадебного сервиза с вензелями Вильгельма IV.
Должно быть, досадная утрата.
Уж можете мне поверить. Тут, признаться, я поддалась злости. Я 30 лет обходилась с нашими брауни как с домашними любимцами. Всегда угощала их, позволяла шалить по ночам, не требовала ничего сверх меры. Мне казалось, я вправе рассчитывать на хоть какую-то благодарность с их стороны. А вместо этого они так поступили со мной. И все из-за ошибки. Из-за каких-то сливок. Ну, не нелепо ли?
Да, подумал он, крайне нелепо. Не сосчитать ли еще раз до 10? Весьма неразумно с их стороны, миссис Гаррисон.
Вот и я так считаю. Не захотелось проучить их за эту шалость, и я лишил их субботней порции сидра. Мои брауни любят сидр, я-то знаю. Могут выпить целую пинту за одну ночь, но мне надо было показать им, кто в доме хозяин.
И как?
Лучше бы я этого не делала. На следующее утро выяснилось, что мелкий народец разбил вдребезги телефонный аппарат и вдобавок обрезал почти все провода гальванического освещения в доме.
Лейд принялся заворачивать наполненный чаем сверток. Он был уверен, что насыпал по меньшей мере пару лишних драхм, но счел за лучшее не затягивать. Чем раньше эта выжившая из ума женщина покинет его лавку, тем проще ему будет сделать вид, будто ничего странного не произошло. Что на улице обычный бангорский вторник, кипящий жаркий от количества растворенного в нем тропического солнца и вокруг привычный, утопающий в полуденном неге, Миддлдек, безмятежный, как сонный индюк.
«Мне стоило остановиться еще тогда», —
миссис Гаррисон удрученно покачала сухонькой седой головой.
«Всем известно, брауни легкомысленны, как дети, но при этом столь же мстительны и злопамятны. Вместо того, чтобы загладить причиненную им обиду, я продолжала действовать им на зло, пытаясь отстоять право распоряжаться в собственном доме. Был бы жив мой покойный Одрик, он бы меня понял. Он был капитаном корабля, знаете ли, и уж точно не стал бы терпеть подобного отношения. Неделю назад я обнаружила, что брауни сломали все задвижки на дверях и использовали мой лучший фарфоровый соусник для...»
Лицо миссис Гаррисон покраснело.
«Словом, для отправления своих нужд. Вот ведь маленькие мерзавцы!»
Лейд поймал взгляд Сэнди поверх кассового аппарата. Она уже не пыталась украдкой читать бусинары, и неудивительно. Могут ли вымышленные приключения никогда не существовавшего капитана Сорвиголовы соперничать с взаправдышними брауни?
«Очень грубо с их стороны», — сказала она, безотчетно понизив голос едва ли не до шепота. «Но после этого, надеюсь, между вами восстановилось понимание?»
Миссис Гаррисон вздохнула. Так слабо, что этот вздох не поколебал бы даже листков герани, если бы Лейд когда-то счел нужно поставить герань в своей лавке.
«Неделю назад они украли мои вставные зубы!»
Только тогда он заметил ее полураскрытые морщинистыми губами пустые розовые десны. Наверняка забыла свою вставную челюсть в стакане с водой, который ее камеристка утром, не глядя, выплеснула за окно. «Ужасно!» Лейд сознательно сделал лишний узел на пакете с чаем, лишь бы чем-то занять руки. «Я слышал, брауни часто нечисты на руку, но чтоб настолько!» Миссис Гаррисон горестно кивнула.
«Кажется, они в самом деле порядком на меня разозлились. Третьего дня они украли траурную куклу!»
«Траурную что?» Сэнди выглядела столь озадаченной, что Лейд едва сдержал усмешку. Что ж, ничего удивительного. Несмотря на то, что в жилах мисс Ассандры Прайс стекла британская кровь, во многих отношениях она была настоящей островитянкой, малоосведомленной о многочисленных нелепых траурных традициях своих предков. «Потом», — произнес он Сэнди одними губами поверх головы миссис Гаррисон, — «не спрашивай». Сэнди кивнула. Обладавшая от природы острым взглядом и живым воображением, она легко находила всякие тайные знаки. Даже в тех случаях, когда этих знаков не существовало в природе. «Примите мои соболезнования», — произнес Лейд вслух. «Я не знал, что...» — миссис Гаррисон отвела взгляд.
«Моя девочка, моя Аралина, умерла в 34-м году. Эпидемия кори. Ей было всего 5. Я хранила ее траурную куклу все это время, иногда переодевала и убирала волосы. Она была для меня не просто игрушкой, мистер Лайфстоун. Она была памятью о моем ангеле, который покинул нас. Моей отрадой, Но Брауни похитили ее из шкафа и, конечно, разбили на 1000 кусков или утопили в канализации. Они-то знали, что она значит для меня».
Лейд принялся перевязывать пакет с чаем бечевкой, куда тщательнее, чем было необходимо. «Но теперь,
как ни странно, это отрезвило меня, мистер Лайфстоун. Ни одно разногласие в этом мире не стоит жизни, человеческой или прочей».